Говорит Радио Свобода. Меня зовут Наталья Голышева. Я автор документального аудиосериала «Белый север» о событиях, которые произошли на северо-западе России 100 лет назад, но отзываются до сих пор. Сегодня специально для Радио Свобода я представляю программу «Гражданская война на севере. Примирение не достигнуто».
Ну, то, что здесь на севере, это особо звучит, связано именно с темой военной интервенции, потому что если в других регионах гражданская война приобретала свои самые кровавые формы с меньшим участием иностранных вооруженных сил, то вот здесь, на севере, в Архангельске особенно, это было фактически военное вторжение.
Это слова Владимира Мединского, помощника президента и главы Российского военно-исторического общества. В середине сентября 2020 года он дал это интервью местному телевидению в Архангельске во время Всероссийской научной конференции по гражданской войне. Хотя количество иностранных войск на севере было значительно меньше, чем, скажем, на Дальнем Востоке, причина повышенного внимания к европейскому северу России понятна. Именно здесь, в 1918-20 годах, была образована автономная от большевиков Северная область. И именно здесь характер протестных настроений говорит о том, что Север помнит как свои корни, так и традиции тесных связей с иностранными партнерами. Пытаясь понять, какое именно наследие оставила гражданская война, я исследовала факты и мифы глазами участников событий, их семей и сограждан, оказавшихся по разные стороны баррикад. И обнаружила, что о Северной области знает далеко не каждый местный житель. А для западных стран эпизод с интервенцией – практически белый лист. Это неудивительно. Историю ведь пишут победители, а проигравшие о своем стыдном прошлом предпочитают не вспоминать.
Когда мы были детьми, мы ни о чем таком не разговаривали. Наша бабушка ничего нам не рассказывала.
Я нахожусь в Патни, районе на юго-западе Лондона, куда меня пригласили в гости Фиона Паше и ее семья. В 2008 году Фиона разбирала вещи своей недавно умершей матери. Отчим позволил ей порыться на чердаке семейного дома, где она нашла коробку со старыми письмами на русском языке и тетрадками в пылезащитных обертках.
В 2008 году умерла моя мама, и отчим разрешил мне забрать некоторые ее вещи. На чердаке я нашла эту коробку, и там, среди прочего, оказались книги и тетрадки в пылезащитных обертках. Я привезла их домой и подумала, что это за записи. Поняла, что это должно быть дневники, и позвонила моей сестре Пипите. Мы их изучили и через какое-то время решили перевести на английский язык.
Тетрадки оказались дневниками их бабушки Зои Гринвей в девичестве Михайловой. Зоя писала по-русски, от руки, используя еще старый шрифт с ятями. С момента, когда дневники обнаружили, и до того, как их перевели, прошло 5 лет.
Я подумал, какая у нее была невероятная юность. И довольно драматичная, мягко сказать. Мне кажется, эта жизненная перемена ее очень ранила. В России она жила как принцесса, а тут в Лондоне стала очень бедной. Они жили на скудные сбережения, делили дом с другими российскими мигрантами, и для нее это стало шоком. Может быть, поэтому она ничего не рассказывала.
Наряду с неожиданными подробностями семейной истории на свет всплыл неизвестный факт. В 1918-19 годах Зоя жила на севере России, в Архангельске, где работала переводчиком в американском посольстве во время иностранной интервенции. Зналась с иностранными послами и высшим офицерством, вовсю совала свой 16-летний нос и оставила подробные записи, описывая жизнь в городе в эпоху больших перемен.
Да, там много исторических фигур и высокопоставленных военачальников, и она общалась со всеми этими послами, консулами и вице-консулами. Все они названы по именам и их сомнительным телам.
Их родственникам это может совсем не понравиться.
Архангельск 1918 года по меркам Зои был довольно провинциален. Из развлечений два электротеатра, один театр драмы, прогулки по аллеям, духовые оркестры по выходным. Гимназия, по ее мнению, не ахти, общество и того хуже. Нарядов особых нет, да и носить их не перед кем. Семья перебралась сюда годом раньше, из Санкт-Петербурга, подальше от потрясений революции, и поселилась в фамильном доме ее приемного отца, Александра Петровича Плотникова, представителя известной в Архангельске династии. И тут удача. Провинциальный губернский город становится местом эпохальных событий, а дом Плотниковых – центром светской жизни города. В ночь с 1 на 2 августа 1918 года в Архангельске произошел антибольшевистский переворот, в результате которого и образовалась так называемая автономная Северная область. Просуществовала она 18 месяцев и включала в себя часть Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний, сейчас это Республика Карелия. Возглавил область народный социалист Николай Васильевич Чайковский, мечтавший построить демократическую республику, следуя принципам февральской революции. Переворот свершился при поддержке иностранных союзников Белого движения, стран Антанты, участницей которой была и дореволюционная Россия. В марте 1918-го Россия в лице ленинского правительства вышла из Первой мировой, но война-то продолжалась. Побережье Баренцева моря осаждали немецкие подлодки. Весной в Финляндии высадился германский десант, и возникла угроза захвата Кольского полуострова. Союзники сочли, что находящиеся там военные склады и транспортные коммуникации требуют защиты. И так было принято решение об интервенции. В августе 1918-го в Архангельске высадилась британская эскадра. Через месяц к англичанам присоединились американцы.
Меня зовут Майк Гроббл. Мой дед, Клемент Гроббл, был капралом в 339-м пехотном полку Национальной армии США. Его призвали, дали 3 недели на подготовку и отослали в Англию в составе 85-й дивизии. Они думали, что их направляют на Западный фронт во Францию. Но в Ливерпуле их полк отделили от основной дивизии, и тогда они узнали, что на самом деле направляются на север России.
Всего в Архангельске к концу 1918 года находилось около 23 тысяч иностранных солдат из Великобритании, Франции, США и еще нескольких держав. Жизнь Зои Михайловой изменилась. В Архангельск из Вологды перебрались иностранные дипломаты под предводительством американского посла Дэвида Фрэнсиса, снявшего в доме Плотниковых 3 лучшие комнаты. Начались вечеринки, обеды, танцы. У Зои появились поклонники, среди которых было немало известных исторических имен. Жизнь в целом тоже стала налаживаться по сравнению с соседними территориями, которые контролировали большевики. Возобновили работу магазины, банки, местное самоуправление. Союзники поставляли продовольствие и выпустили обеспеченные фунтами северные деньги в обмен на торговые концессии. У переворота была и нелицеприятная сторона. За сменой власти пошли аресты участвовавших в ревизиях, поддерживавших власть большевиков, агитаторов и случайных людей, благонадежность которых было сложно установить. Губернская тюрьма быстро переполнилась, и союзниками было принято решение о создании лагерей содержания военнопленных, самые известные из них на острове Мудюк в устье Северной Двины. Дальше начинаются мифы, ставшие основой советской пропаганды.
В 20-е годы собирались письменные рассказы узников лагеря на Мудюге. Это было обязательное условие, поскольку в 20-е годы была предусмотрена выплата, такая, условно говоря, пенсия всем узникам, которые остались в живых. Именно тогда как раз и родилось огромное количество мифов.
Мой собеседник Игорь Гостев, заведующий отделом военной истории Архангельского краеведческого музея.
И вот эти мифы, собственно говоря, они каким-то образом попадали в средства массовой информации, каким-то образом концентрировались, и, в общем-то, родилась та легенда, которая на сегодня наиболее известна, что это лагерь смерти, который был с момента прихода интервентов и до конца практически гражданской войны, что там умерло огромное количество людей, Но это как раз и есть тот самый главный миф. Потому что на самом деле первоначально это был, можно сказать, как сортировочный лагерь или, переводя на современную аналогию, призывной пункт славяно-британского легиона, куда собирали всех людей, скажем, не призывного, а мобилизационного возраста, которых отсортировывали, которых можно было одеть в форму, которым можно было дать оружие и отправить на фронт. А впоследствии те, которые отсеялись, те, которые были неблагонадежны, того держали там. То есть это было такое условно изолятор временного содержания.
Мир, известный нам сейчас, берет свое начало в гражданской войне. Архангельск, каким он был 100 лет назад, разрушен почти полностью. Дом купцов Плотниковых – один из немногих, что уцелел. Старшее поколение знает его как райисполком. В 90-е дом отдали музею изобразительных искусств, который в последние несколько лет опять стал известен как дом Плотниковой, благодаря хранительнице его истории Татьяне Владимировне Зелениной.
Мы никогда не будем с вами жить хорошо. Я в этом глубоко убеждена. Потому что у нас есть одна отвратительная черта у русских. Мы все время до основания затем. Нельзя так жить. Вот какая-то подростковая нация. Знаете, как подростки все рушат. В нашем доме все потолки были расписные. Но они приходили в негодность. А что их там сохранять-то? Так счищали. К ним сюда, в райисполком, приходил каждый день старик, кучер, бывший у Плотниковой, и рассказывал. А мы же комсомолки, нам ничего не надо. А рассказывал много. Но одну фразу запомнили. Зачем закрасили потолки? Зачем закрасили такую-то красоту? И вот только благодаря этому пригласили реставратора из Москвы, который обследовал все потолки. Вы знаете, так интересно. И действительно стал открываться. В одной комнате такой завиток, в другой листочек, в третьей веточка. А вот в этом открылся полностью потолок. Вы скажете, почему его не восстановили? Балки сгнили. Они висели вот так. Представляете? Есть такая технология, когда потолок подвешивается, балка меняется, а потом обратно. Но это такая цена, стоял вопрос. Или мы дом спасаем, а у него износ был более 90%. И это нам повезло. Если бы они только знали, что его можно восстановить, мы бы не получили с вами его никогда.
Реставрация была бы более успешной, если бы сохранились изображения интерьеров, но их нет. Известна всего лишь одна фотография с приема в доме Плотниковой. В большом зале члены правительства Северной области заседают в компании иностранных послов. В 90-е годы Татьяне Владимировне удалось посмотреть в архиве ФСБ дело приемного отца Зои, Александра Петровича Плотникова. Его трижды арестовывали и в конце концов расстреляли, а в его деле сохранилась опись многочисленных фотографий дома.
Я считаю, что для того, чтобы мы знали свою историю, мы должны это все пережить, переосмыслить. Вот как нам любить свою родину, все, что было у нас, мы же должны это знать. Не надо причесывать. В жизни все есть. Да, мы тут будем сострадать, будем негодовать. Здесь мы будем восхищаться. Но это должно быть. Я тогда как-то вот правда не задала вопрос, где все фотографии? А надо бы там было бы задать этот вопрос.
Зоя Михайлова эвакуировалась из России осенью 1919-го вместе с союзниками. В Лондоне она вышла замуж за импортера Генри Гринвея и о своей жизни в России предпочитала не вспоминать.
Я думаю, она хотела, чтобы ее дочери выросли английскими леди. У них было прекрасное частное образование, хорошее положение в обществе. В то время люди не были особенно расположены к беженцам из России. Бабушка не хотела, чтобы ее дочери испытали к себе такое отношение.
Молчанию способствовала позиция британского правительства, предпочитавшего скрыть следы неудавшейся северной кампании. После окончания Первой мировой войны в ноябре 1918-го официальная причина для присутствия войск союзников в России исчезла. Тогда цель интервенции была скорректирована. Союзники активно помогали Северной России создать свою армию. И пока она формировалась, иностранные военные втянулись в гражданскую войну на стороне белых. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Наталья Голышева. Это программа об итогах гражданской войны на Севере по мотивам документального аудиосериала «Белый Север». Австралиец Дэмиан Райт в течение 20 с лишним лет работал над книгой «Секретная война Черчилля против России», пытаясь восполнить информационный пробел в отношении интервенции на Западе.
Все официальные документы были засекречены на 50 лет и стали доступны только в 69-70-м годах. Все потому, что британское правительство активно пыталось сместить большевиков, а потом также активно подавляло эту информацию. А в 21-м было подписано англо-советское торговое соглашение, и Британия и СССР перестали быть врагами.
На Вологодском кладбище в Архангельске есть отдельный мемориал, который известен как кладбище английских моряков. Это достаточно небольшой участок некрополя, обнесенный невысокой стеной, и он устлан зеленой травой, как будто ковром. И вот он стал последним пристанищем моряков и солдат Великобритании и ее союзников, погибших здесь, в Архангельской области, в годы Первой, а потом уже Второй мировой войны. Помимо аккуратных надгробий, на его территории можно встретить и памятные таблички с фамилиями британских солдат-офицеров, павших в бою и умерших от болезней или ран во время интервенции на Севере. Объединяет их то, что места их сохранения неизвестны.
Мы вывели войска в 1919 и вернулись домой, поджав хвост. Хвастаться было нечем. Наше правительство замело эту историю под ковер, потому что они не хотели говорить об этом и особенно вспоминать тех, кто остался погребенным в России.
В США и Великобритании, которые посылали тысячи военных в Россию и оставили сотни погибших там во время интервенции, эта история фактически неизвестна. Это удивительно, учитывая масштаб того, что происходило, а также насколько другим был бы мир, если бы союзники и белые победили. Не было бы Советского Союза. Гитлер бы не вторгся в СССР в 41-м, не было бы Корейской войны, Мао Цзэдуна, Вьетнамской войны, вторжения в Афганистан. Мир, каким мы его знаем, был бы совсем другим, если бы союзники и белые одержали победу.
В России в отношении к интервенции на Севере существуют две крайние точки зрения. Одни считают интервентов вероломными захватчиками, другие – помощниками правому делу. Пожалуй, наиболее последовательно на протяжении всего советского периода, да и сейчас, высказываются историки, которые настаивают на том, что иностранное присутствие здесь явилось катализатором гражданской войны. Британцы действительно применяли инновационные военные методы, танки, авиацию, химическое оружие. Это настроило часть местного населения, подогреваемое большевиками, против них, особенно к концу кампании. Но отрицать внутрироссийские противоречия, которые существовали вне зависимости от иностранного вмешательства, по меньшей мере некорректно.
Никто не был заинтересован в том, чтобы подчеркивать участие местного населения.
Говорит Людмила Новикова, автор книги «Провинциальная контрреволюция на Севере».
Если мы посмотрим на тот же Север, мы увидим, что примерно 10% населения в той или иной мере участвовало в гражданской войне на стороне белых. Очень активно этот миф об интервенции, о том, что это была защита, там, красные защищали страну от интервентов, поддерживали также местные большевики, потому что им было очень удобно сказать, что пришла огромная армия интервентов, и они не могли оказать никакого сопротивления. Это было менее болезненно, чем рассказывать об ошибках советской власти, о непопулярности большевистской политики, о нежелании населения мобилизоваться в Красную армию и так далее. Это был такой очень-очень удобный миф.
Непопулярность большевистской политики особенно была заметна в районах, в которых весной 1918-го проводили мобилизацию в Красную армию. Крестьяне, только что вернувшиеся с войны, не желали снова вставать под ружье, и конфронтация вылилась в серию восстаний. Наиболее крупное – в Шенкурском районе на юге области, где успешно хозяйствовал союз малокуренных артелей, объединивший до 50 тысяч работников близлежащих уездов. У союза было свое коммерческое училище, типография, лесозавод. Шенкурская смола отправлялась напрямую в Англию и Голландию. Им было что терять, говорит Игорь Гостев.
Дело в том, что у нас любые крестьянские бунты не артикулируются как гражданские войны. Но прежде всего то, что 17-й год реально разделил Россию пополам. Но вот даже сейчас, общаясь с народом и глядя на распределение убеждений и взглядов по самым разным мотивам, начиная от отношения к царизму, к монархии, отношения к большевикам и отношения к современным событиям, мы можем сказать о том, что народ разделен строго напополам, 50 за, 50 против. И вот это вот противостояние, когда нет перевеса каких-то убеждений, собственно говоря, и говорит о том, что нет победителя. А раз нет победителя, противостояние идет. Оно идет на бытовом уровне, пока оно у нас не выливается на улицы. Хотя тот же Хабаровск и события в Башкирии говорят, и события с ШИИСом, они говорят о том, что власть не может найти... не может выйти на прямой и понятный диалог с людьми. А раз она не может выйти, значит, нет консенсуса. Нет консенсуса, есть противостояние. Да, это противостояние кухонное. Да, это противостояние в глубине умов людей пока что. И не дай бог оно выльется на улице, и не дай бог мы вспомним русского классика, что русский бунт бессмысленный и беспощадный.
Изучение наследия гражданской войны и интервенции на севере претерпевало несколько этапов. В советское время гражданское противостояние здесь рассматривалось исключительно через призму интервенции.
В названиях книг мы видим, что история гражданской войны в тех регионах, где особенно активно была представлена интервенция, например, на севере, это история интервенции севера англичанами. Памятники – это памятники жертвам интервенции. Вот гражданская война очень редко встречается. Как будто здесь убивали чисто интервенты. Вот пришли, убили, там местное население не участвовало как будто в этой войне.
В 90-е годы ситуация изменилась. Появились научные работы, рассматривающие разные аспекты гражданской войны и интервенции.
И вдруг все вспомнили о белом движении и стали говорить, что, ребята, это одно и то же, и белое, и красное, просто они воевали за Россию, но за разные убеждения. И ведь это никто никогда уже не опровергает. Это вспомнили, об этом заговорили. Сейчас, может быть, как куда-то опять акценты смещаются. Но внутреннее убеждение людей не меняется.
Смещение акцентов становится заметнее в последние годы на фоне усиления конфронтации России со странами Запада. На прошедшей в Архангельске конференции председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сравнил ситуацию столетней давности с тем, что, по его мнению, происходит сейчас.
Смысл в том, что на самом деле это иллюзия, будто с помощью представителей заграничных сил вы можете решить свои внутренние проблемы. Они придут, но они никогда вам не помогут. Они будут защищать только свои интересы. И они будут делать только такой миропорядок, который нужен им. Вот это, кстати, один из важных выводов, которые надо вынести из гражданской войны.
Отвечая на вопрос местного телевидения о возможности, если уж не согласия, то гражданского примирения в свете разнообразных и зачастую полярных позиций, Мединский сказал.
Возможно ли тогда примирение?
Я думаю, что, вы знаете... На самом деле все давно примирились. Уже нет ни красных, ни белых, ни зеленых, ни потомков интервентов. История, судьба и Господь все расставили по своим местам. Примирение давно уже достигнуто. Мы лишь должны с этим согласиться, перелистнуть страницу и перейти от оценок к изучению прошлого.
Ведущие не стали возражать помощнику президента. Но когда в той же студии другие участники конференции обсуждали вопросы, связанные с неоднозначностью оценок исторического наследия, Один из гостей, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Пученков, высказал иную точку зрения.
Мы живем в стране, в которой, несмотря на то, что гражданская война и ее последний залп отгремели аж 100 лет назад, до сих пор каждый россиянин себя подсознательно ассоциирует либо с белой, либо с красной правдой. Мне кажется, то, что мы никогда не сможем прийти к какому-то согласию о том, кто был прав 100 лет назад. Потому что правы были все, и неправы были также все.
Зимой и весной 1919 года Великобритания и США решили свернуть Северную кампанию на фоне протестов своих граждан, требующих ответа, за что погибают их мальчики. Мы ведь не воюем с Россией. Последний корабль союзников ушел из Архангельска 27 сентября 1919 года. А еще через полгода Северная область пала. Эту сцену наблюдала юная Евгения Шольц, 12 лет, в замужестве Фрейзер. Много лет спустя она описала ее в своей книге «Дом над Двиной».
By the autumn of 1919.
К осени 1919-го все эти корабли ушли. У них не было повода оставаться. Война закончилась. А что касается противостояния между красными и белыми, их это не интересовало. Я видела, как уплывали корабли. Всегда в районе 8 утра. И я помню, как мой дядя спросил, зачем они вообще приходили. Мы за это заплатим. Так и вышло.
Вы прослушали программу «Радио Свобода. Гражданская война на Севере. Примирение не достигнуто». По мотивам документального аудиосериала Натальи Голышевой «Белый Север». Сериал «Белый Север» рассказывает о судьбе Северной России, о людях, оказавшихся по разные стороны баррикад, и о том, что это значит для нас, сегодняшних. Всего вам самого доброго!
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.